Саундтрек, музыка, кино. Еженедельную программу представляют звукорежиссер Александр Цернос и ведущий Сергей Бунтман. Для фильма о Мольере логично было бы взять напрямую музыку Люли или Шарпантье, которая и звучала в спектаклях 300 с лишним лет назад. Ариана Мнушкина поступила по-другому. Она пригласила к созданию оригинальной партитуры своей картины Рене Клеменчича, музыканта и композитора, который много лет занимался музыкой средних веков, возрождения и барокко. Начнем сначала. Ариана Мнушкина – великий театральный режиссер. Дочь знаменитого продюсера Александра Мнушкина. Она еще в студенческие годы в Оксфорде задумалась о том, что такое сцена, что такое лицедейство. Интересно, что в компании с впоследствии знаменитым кинематографистом Кеном Лоучем. Потом в Сорбонне, в Париже, естественно, Ариана Мнушкина пытается поступить в какую-нибудь достойную театральную студию. Такая была. Называлась она «Античная группа» и состояла исключительно из юношей для достоверности древнего театра. Ариане играть не дали, а посадили шить костюмы. И тогда упорная Мнушкина стала сколачивать собственный театральный коллектив, который назовется «Театром Солнца», и на бурном рубеже 60-х и 70-х займет пороховые склады в Винсенском лесу и поразит всех двумя грандиозными спектаклями о французской революции. Это были шикарные действия. 1789 год и 1793. Зрители ходили среди революционной толпы, могли присоединиться к любой из фракций, к любой из партий, осудить или оправдать короля, взять Бастилию или пасть под картечью на Марсовом поле. При этом выучка актеров, жесточайшая режиссура не давали превратиться действию в хаос. В 1974 году был выпущен фильм по первому из революционных спектаклей. Но фильм не мог передать атмосферу Театра Солнца, в которой надо было находиться именно в Винсенне, прожить революцию от того момента, когда сама Ариана Мнушкина, как она делает и сейчас, оторвет контроль вашего билета до выхода в никуда и разъезда по более цивилизованным местам, чем страшный ров, в котором расстреляли герцога Ингиенского. Через 4 года выйдет главный фильм, уже настоящий фильм Арианы – «Мольер». Не просто настоящий кинофильм, это 4,5-часовая эпопея. Ведь подумаем, можно, как актеры комедии «Францез», входить каждый день в здание театра и здороваться с бюстом основателя «Добрый день, патрон». И при этом чаще всего только копировать то, что называется классической традицией. А можно и должно, наверное, задуматься о том, как сын королевского обойщика стал гениальным драматургом, актером, легендой. Почему этот Мольер так боялся смерти и так боялся врачей? Почему он женился на той, которую считали его собственной дочерью? Чем он был дорог королю? Почему только у Мольера на французской земле так легко могли соединяться смешное до колик и ужасное до дрожи? Почему Мольеру посчастливилось встретить свою смерть в лицо, прямо на сцене? Но Ариана Мнушкина ничего не объясняет. Однако она показывает все, как видит. Встреча с итальянцами. Раннее детство. Закованный в черное великий скарамуш Тиберио Фьорелли. Thank you. встречи с итальянцами один из главных моментов, начало. Или вот, другой, «Песня матери». Постелью умирающей матери склоняются, как грифы, врачеватели в черном. Они пускают кровь, служанка выносит таз, наполненный бурой жидкостью. Мать умирает, а врачи в соседней комнате, за полуоткрытой дверью, едят, разрывая руками куски непрожаренного мяса. Мастера клестиров и кровопусканий пролетят черной стаей через все практически пьесы Мольера. Ярмарка, люди в масках, благан, театры, бродячая неприкаянная труппа. Первая попытка Поклена Мольера, блистательный театр и блистательный провал. В стране, фронта, политическая борьба, скитание и гениальный образ театра, придуманный Арианой Мнушкиной. Повозка, несущаяся к обрыву. Полотняные занавески развиваются, как театральный занавес, и надуваются, как паруса. Жан-Батист Мольер в фильме «Звезда заведомо беззвездного театра Арианы Мнушкиной» Филипп Кобер. Распахнутый взгляд, огромных глаз, грива, рано сидеющая, отточенные свободные движения, почти сомнамбулическая манера игры вдруг взрывается стремительными лацци. Мольер мечтает играть в трагедии и при дворе дебютирует Никомедом. Послушайте эту разряженную игру Рене Клеменчича. что он делает с музыкой Люли. Но Никомед никакого впечатления не производит. Король в нетерпении. А Мольер играет раздузданный фарс с набеленным мукой лицом. Фарс, достойный площади. И тишина. В воздухе руки короля в белых перчатках. Руки зависли в воздухе. Потом тихонько соприкасаются, и гром аплодисментов. Рене Клименчич не только сочинил оригинальную музыку к фильму, он еще и адаптировал, как вы слышали, подлинного Люли, но и менее известных композиторов эпохи, да и вовсе анонимных. Всякий раз он, флейтист, клавесинист, органист, подчиняется не только своим знаниям, но и порыву Арианы Мнушкиной, ее углубленности в театр, ее попыткам понять, что же это за удивительная такая работа, что за служба, что за вечное путешествие. Мольер пишет пьесы на коленке, все время что-то зачеркивает, все время что-то переделывает. Листы летают по амбарам, где все придумывают, по залам, где все репетируют. Стихи, признанные впоследствии гениальными, проза, разобранная потомками на цитаты, все это живет, все это умирает на наших глазах, возрождается, произносится, поется, бракуется, переделывается, переписывается со смехом, со слезами, с любовью. Любовь. Арман де Бежар. Юная дочь подруги и соратницы. Изумительный, рыжеволосый Мадлен. Женитьба на Арманде Бежар – начало конца. Любовь велика, любовь патетическая, любовь трогательная. 20 с лишним лет разница. Вокруг сплетни. Рядом умирающие дети. Ее измены. И грандиозные празднества короля. Рене Клеменчич обрабатывает люли. Клеменчич консорт играет. Торжественности добавляет он внутреннего трагического напряжения духа. Мольер репетирует с Армандой любовную сцену. С Армандой неверный, с Армандой любимый нежно. Партнер Арманды может быть ее любовник, а может и нет. Арманда – подозрение, Арманда – боль, Арманда – болезнь. «Мольер». Фильм Арианы Мнушкиной. Музыка написана или обработана Рене Клеменчичем. «Мольер». Фильм Арианы Мнушкиной. Музыка Рене Клеменчича. Своя и чужая. Обработанная. В конце жизни Мольера все концентрируется в мучительной любви, в забвении короля, в ссоре с Люли, в болезни. Постепенно исчезает все трепетное, исчезает все любимое, исчезает или преображается. Умирает Мадлен Бежар. Умирает так незаметно, но умирает, и как будто из тела жизни Мольера вынимают позвоночник. Судьба Филиппа Кобера, что сыграл великого актера в фильме «Арианы», поучительна и показательна. Он поссорился с Мнушкиной, ушел из театра «Солнца», сделал несколько моноспектаклей, один из которых пародировал загадочную жесткую «Ариану». «Ариана. Золотой век» по имени одной из солнечных постановок. Это было и талантливо, и смешно, и временами ужасающе. Филипп Кобер написал пару-другую сценариев, но нигде, ни в чем и никогда он не достигнет уровня, на котором держался в театре «Солнца». Тем временем наступает холод. Мольеровская жизнь обретает какой-то странный стеклянный голос. Он один со своей болезнью, он один со своей жизнью в бесконечном зеркальном коридоре. Мольер готовит спектакль, который станет для него последним. «Мнимый больной» — это последняя попытка наложить заклятие на собственную гибель. Опять набеленное лицо. Опять маска, скрывающая что? Какое теперь у Мольера лицо? Единственный крупный фрагмент Рене Клеменчича в зеркальной комнате с голосом. Сопрано Марджери Ванс. То, что сейчас последует, главное, пожалуй, в фильме Арианы Мнушкиной. Последний спектакль Мольера. Финал его. Балет врачей. Мнимого больного посвящают в доктора. По набеленному лицу течет кровь. Мольер то теряет сознание, сидя в кресле, то вновь оживает, начинает отбивать такт по подлокотникам. Кровь на белой рубахе. кровь потоком. Мольера несут по лестнице. Запрокинутое белое лицо, сквозь которое ничего не видно. Фильм завершает не музыка Рене Клеменчича и не музыка эпохи им обработанная. Это в чистом виде Генри Перселл. Генри Перселл, который через два десятка лет после смерти Мольера замерзнет на пороге собственного дома. Генри Перселл, ко времени съемок Мольера фильма, еще не ставший с легкой руки Гринвея и Наймана кинематографическим общим местом. Генри Перселл, король Артур. Артур ушел с поля битвы на остров Авалон. Мольер ушел в свой Империй прямо со сцены. И тот, и другой вернутся. Если мы не убьем ворона, и если мы не убьем самую-самую сущность искусства и театра. Мольер вернулся к нам, когда Ариана Мнушкина, ухватив театрального демона за хвост, подарила нам свой фильм. Let me free, let me free, let me free again, oh God, let me free.
Вы слушаете программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Николай Котов, звукорежиссер. И мы с вами слушаем действительно кинематографическую музыку. Да еще какую. Это «Синий бархат» Дэвида Линча и оригинальная музыка Анджело Бадаламенти. Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти — старые подельники во всевозможных мистификациях. Все, я думаю, помнят, как они держали мир в напряжении, заставляя витать по мистическим и подсознательным закоулкам «Твин Пикс». Сначала сериала, а потом посулили разрешение загадки в новом фильме. И циничная публика Каннского фестиваля дрожала от нетерпения, мечтая первой узнать, кто убил Лору Палмер и что все-таки стряслось с агентом Купером. Кайл Маклахлан до «Твин Пикс» стал Джеффри. Парнем Джеффри в «Синем бархате». Парнем с бутылкой Хайнекена. «Синий бархат» на титрах был. И голубое до омерзения небо. Небо с такой стандартной американской живописи из подростковой лирической комедии в первых кадрах. «Райский сад. Семейная идиллия в доме Джеффри». Линч и Бадаламенти ломают идиллию детективным сюжетом. Джеффри находит отрезанное ухо, покрытое муравьями. С первых этих ушных кадров, и даже еще раньше, с того, как просто хватает удар отца Джеффри, и собака как-то странно начинает пить воду из оброненного шланга, мы чувствуем, что происходит явно что-то нехорошее. Анджело Бадаламенти хорошо умеет показывать все нехорошее в своей музыке. Но все внешне нехорошее, то есть детективный сюжет, можно изложить очень кратко. Про ухо вы уже узнали, и оно попадает полиции, Джеффри отнес. Дочь детектива Уильямса Сэнди вводит парня в курс дела. Он начинает следить за некой певицей Дороти. Там выясняется, что некий Фред, извращенный садист, он как раз и вымогает что-то у ее мужа. У мужа отрезали ухо. Да еще этот Фред держит в заложниках маленького сына Дороти. А в истории еще замешан прогнивший детектив, напарник отца Сэнди. В общем, основа для любого фильма, и рядового, и такого, как «Синий бархат». Здесь интересно другое. «Синий бархат» — Этой кусочек материи, который, как фетишист, Фред носит с собой и всем еще сует под нос, синий бархат — это платье Дороти. Это и песня, которую она споет в клубе. Заказывал «Синий бархат» другому автору. Потом все же Бадаламенти написал песню сам, а сыграла Дороти и спела Изабелла Росселлини. Дороти, Изабелла Росселлини дает нам понять, что фильм о тайнах рождающейся любви. Любви эта тема появляется много раз в фильме. Можно даже сказать, что, конечно, не «Синий бархат», а «Тайны любви» — это несущая тема фильма. Джеффри, у которого начинается чудесный светлый роман Сэнди, попадает не столько в жуткую детективную историю, сколько в глубины собственного зазеркалья. Дороти и сама на той стороне зеркала. Она попадает туда случайно и жестоко, но органично там существует. Но кто уж подлинный абориген той стороны зеркального стекла, зоны из Орфея, это Фрэнк. Thank you. Фрэнк — это какой-то чудовищный персонаж с вечным ингалятором то в руках, то шумно вдыхающий через ингалятор воздух. Что там у него в ингаляторе? Уж точно не средство от астмы. Джеффри, который несколько раз, ну вот первый раз еще прячется в шкафу в квартире Дороти, наблюдает, что требует Фрэнк от певицы. Как подросток, так и не получивший мужскую силу, он хнычет, требует и жестоко избивает. В какой-то момент сам Джеффри, поддавшись и поддаваясь болезни Дороти, становится жестоким, и жестоким с удовольствием, когда без этого ему не получить своего первого сексуального опыта. Он открывает себе Фрэнка, свою темную сторону. Фрэнк и Джеффри. Одна сторона зеркала, другая сторона зеркала. Фрэнк чувствует в Джеффри темную сторону. Когда первый раз встречает его, когда встречает второй, его пытаются выдать за соседа. Это Дороти пытается выдать Джеффри за своего соседа. Но сосед и тот же парень, который притворно приходил морить паразитов и насекомых на кухне, это одно и то же лицо. «Славный мальчик», — говорит Фрэнк, — «славный», и в этом определении устами Фрэнка говорится очень многое. Этот Фрэнк все разрастается внутри Джеффри, становится все опаснее и опаснее. Он раскрашивает Джеффри, он бьет его, он над ним издевается, но также издевается над Джеффри и приятель Сэнди, естественно, американский футболист. Страшное испытание — это не только разбитый нос, и не столько разбитый нос, сколько появление абсолютно обнаженной, несчастной и избитой Дороти перед самым домом Джеффри. Перед этим испытанием отступают американские футболисты. Сэнди пугается, но и ей через многое надо пройти к тайнам любви. Опять появляются тайны любви, но они здесь преображаются, потому что уже наступает то главное, то глубокое, что образуется, несмотря ни на что, несмотря на все испытания между Сэнди и Джеффри. «Бархат» — это очень камерный фильм, если мы сравним его с многофигурными «Твин Пикс» и даже в чем-то с «Диким сердцем» или с «Малхолланд Драйв» с другими фильмами Линча. Это пока еще прикидка, пока еще внутренний набросок того, что происходит в жизни героев. Сэнди и Джеффри. Когда становится женщина и так далее, когда мы все думаем, или когда наступает глубочайшее понимание, когда наступает осознание своей ответственности и перед самой собой, и перед тем, кого любишь, и перед жизнью, когда наступает и прощение, и когда ярость и кокетство уступают место чему-то гораздо более важному. Через это прошли, может быть, идеалистически и идеально Сэнди и Джеффри у Дэвида Линча. Совершенно качественно по-другому мы попадаем на обыкновенные школьные танцы. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you. I'll memorize every line. And I kiss the name that you sign. And darling, then again, right from the start, love letters straight from your heart. I memorize every line. And I kiss the name that you sign. And all and then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. Это любовные письма. Любовные письма могут появиться только в настоящей любви. Такая странная сентенция, но даже самые простые слова «я тебя люблю, Сэнди», «я тебя люблю, Джеффри» звучат через все те испытания, которые им пришлось пережить, через все мрачные зазеркальные сны звучат совершенно по-другому, звучат тоже странными сентенциями. Детективная история имеет свое разрешение. Конечно, Джеффри отправился уже снабженный видеокамерой, отправился следить за квартирой Дороти. Он попадает туда, находит там два трупа. Нехорошего полицейского и хорошего, но, увы, покойного и никому не нужного мужа Дороти. Прячется в том же самом шкафу с речками, но успевает при этом сообразить, что нужно из кармана нехорошего полицейского вытащить очень хороший полицейский револьвер. Естественно, по рации он успеет переговорить с детективом Уильямсом, отцом Сэнди, объявить ему, где он находится, и вызвать помощь. Далее наступает сближение зазеркалья и этой стороны зеркала. И это очень видно сквозь реечки шкафа, потому что Фрэнк замечает и просто знает, где прячется Джеффри. И вдыхая свою какую-то дрянь из ингалятора, он все приближается, приближается и приближается. И вот когда открываются створки шкафа, то тогда Джеффри стреляет, стреляет в свою темную сторону, в свое зазеркалье. Появляется Сэнди в самую нужную минуту. Появляется ее отец, детектив Уильямс. Все, Джеффри, все кончено. Простые фразы конца любого детектива. Но здесь, естественно, ведь совсем другое происходит. Здесь происходит то, что Кайл МакЛахлан и его герой получают избавление, получают первый опыт. И он выходит в нормальную, чистую, чудесную любовь. То, чего не случается со следующим героем Кайла МакЛахлана, уже не по-детски наивным детективом, который в самый нужный момент испытывает нужду пойти куда-нибудь и избавиться от последствий пива Хайнекен, а с профессиональным, великим детективом, агентом Купером не случается того избавления. И так и не раскроют потом в Твин Пикс никто, ни Купер, ни другие герои, ни даже таинственный Боб не раскроют тайн любви. А в «Синем бархате» пока все раскрывается, все тайны любви.